Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Чудесный гимн, благодать, и интересно, стоит изменить, улучшить что-то, и песня поется по-другому. Знаете, иногда так с нами происходит. Происходит какая-то проблема в нашей жизни, или где-то мы застряли в каком-то грехе. Где-то что-то мы зацепились за гвоздь греха, и мы висим. Но момент нужно, чтобы кто-то помог нам, кто-то освободил нас, кто-то дал нам силы победить то или иное искушение, чтобы мы вновь посвященно следовали за Христом, без ропота и сомнений посвящались свою жизнь Ему. Сегодняшняя тема звучит так: кому не надо страшиться дня Господня, кому не надо страшиться дня гнева. Перед тем, как мы будем вникать с вами в текст, который находится в книге Откровения, 7 глава, давайте помолимся, склоните головы, а я помолюсь. Господь, я благодарю Тебя за эту возможность быть с детьми Твоими, со святыми Твоими, вникать в Слово Твое. Господь, мы имеем эту привилегию называться детьми Твоими, и более того, Ты называешь нас святыми на основании пролитой крови на Голгофе. И сегодня также непростая тема, когда мы вникаем в книгу Откровения, мы видим все эти суды, мы видим, как будет все серьезно в будущем для тысячи тысяч людей. И вся эта картина, все эти моменты, которые описываются там, они должны правильно откликнуться в наших сердцах. Я прошу, чтобы книга Откровения, она была правильно нами понята, чтобы мы правильно вникали в нее, и чтобы она производила плод, духовный плод, который подвигал нас еще больше жить для Твоей славы. Я прошу, Господь, чтобы в нашей церкви было больше и больше святых, верующих людей, которые живут для Твоей славы не просто на словах, а реально в жизни каждый день. Слава Тебе, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Так, позапрошлое воскресенье мы закончили с вами 6 главу книги Откровения. Вы помните, 6 глава с 12 по 17 стихи описывали снятие 6 печати. Это была 6-я печать, и там был представлен великий и страшный день гнева. Или то, какой же будет встреча святого Бога и грешного человека. На следующий день после этой проповеди на мой сотовый пришло СМС. Я попросил разрешения у этого человека, чтобы зачитать небольшую часть этого СМС. «Доброе утро, вчера была страшная проповедь. Я хочу узнать у вас, что нужно конкретно сделать, чтобы спастись». И на самом деле книга Откровения, эта книга пугает своими картинами. Картинами суда, которые грядут на все человечество. Первые 5 печатей были ужасны. Вы помните, война, голод, болезни, смерть. Потом была 6-я печать, еще страшнее. Когда ее снимает Христос, начинается в буквальном смысле День Господень, о котором так много говорили пророки Ветхого Завета. День Господень. Вы помните, как это происходило? Сильнейшее мировое землетрясение. Затмение солнца и луны. Вы помните этот страх, это оцепенение людей? Вы помните этот бомбардирующий землю дождь и парализующее чувство страха? Но послушайте, впереди еще остается 7-я печать, и она будет еще ужаснее. Эта печать запустит 6 труб суда и затем 7 чаш суда, которые будут вылиты на землю. И все это написано для нас сегодня не просто так, испуга ради, но чтобы сегодня у людей возникло желание серьезно думать о своей душе. Это хорошо, когда возникает такой вопрос: что нужно конкретно сделать, чтобы спастись? В некотором смысле сегодняшний текст косвенно, но отвечает на этот вопрос. 7 глава о том, кто устоит в день гнева, или кому не надо страшиться встречи с Богом, кому не нужно страшиться дня гнева. Помните, мы говорили об этом раньше, поначалу, когда только начиналась скорбь, это скорбь, 7-летняя скорбь, когда только снимались первые печати, люди не придавали этому значения. Они не рассматривали эти суды как Божьи суды. Несмотря на все предупреждения верующих, люди были глухи и продолжали жить в суете, как во дни Ноя. Но шестая печать привела в действие такие бедствия, которые испугали людей не на шутку. В тот момент люди скорее были готовы умереть под кусками каменных глыб, нежели увидеть лицо сидящего на престоле и гнев Агнца. Кстати, вот это словосочетание, которое порой в наших умах не сочетается – гнев Агнца. Мы когда думаем о Христе, и мы думаем «Агнец» – это смиренный Агнец, это такой мягкий, любящий Христос, который умирал на кресте, не обращая внимания на убийц. Послушайте, гнев Агнца. В будущем Агнец, Иисус Христос, проявит свой гнев и изольет свою ярость в момент суда на все человечество. Эта страшная картина рисуется в книге Откровения. И седьмая глава, сегодня мы начинаем эту седьмую главу, это своеобразная вставка между шестой и восьмой главами, можно так сказать, между шестой и седьмой печатями. Очень важный момент. Седьмая глава – это вставка между шестой и седьмой печатями. Седьмая глава – это ответ на вопрос, который мы слышим из уст нечестивых, записанных в конце шестой главы. Посмотрите, пожалуйста, в конец шестой главы, в буквальном смысле на последнюю половину 17 стиха. Там звучит такой вопрос. «И кто может устоять?» Или если чуть-чуть раньше прочитать, 6 глава, 17 стих. «Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Это будут вопить и кричать люди, которые устрашились шестой печати. Это будут вопить люди, которые не способны раскаяться в своих грехах. И все, что они будут испытывать в будущем, это леденящий душу страх. Кто может устоять? Итак, 7 глава о том, кому не надо страшить гнева. Или можно сказать, кто может устоять, кто сможет устоять. Кому не надо бояться Божьего лика, кому не надо бояться Агнца. Посмотрите первый стих 7 главы, и я буду делать иногда остановки, чтобы пояснить. Итак, 7 глава. «И после этого, после того, что было записано в 6 главе, видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли». Четыре угла – это как на компасе, четыре стороны света. Юг, север, восток, запад. Таким образом, четыре ангела перекрыли все стороны света. И дальше смотрите, почему, для чего? Чтобы... в конце первого стиха, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И дальше читаем. «И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печать на челах рабов Бога нашего». Что здесь происходит? Мы видим здесь с вами приостановку Божьих судов. Да, именно, точно, приостановка Божьих судов. Пауза. После ужасающих бедствий, описанных в 6 главе, и перед тем, как будет снята 7 печать, в 8 главе Дух Святой решает сделать перерыв и дать возможность читателям книги Откровения сделать глоток свежего воздуха. Этот перерыв помогает нам помнить, что даже посреди ужасных бедствий и судов Бог милостив. Бог милостив. Даже посреди судов Бог милостив. Бог помнит о милости. Давайте постараемся своими словами описать, что происходит в первых трех стихах 7 главы, которые только что мы прочитали. Итак, Иоанн рисует эту картину, он видит этого ангела, который идет от востока. Кстати, для Иоанна восток – это как раз прямо на Иерусалим. В тот момент, когда он был на острове Патмос, если бы он посмотрел на восток, он как раз бы смотрел в сторону Иерусалима, откуда как раз и придет Мессия, или пришел Мессия, Искупитель Израиля и всех народов. Итак, мы видим этого ангела, который идет с востока, и он держит печать Бога живого. И вот этот ангел дает приказ четырем другим ангелам, и, скорее всего, возможно, эти четыре ангела, эти те самые херувимы из 4 и 5 главы, эти мощные существа, которые были в присутствии Божьем перед престолом, и которые там были готовы к команде Бога совершать суды. Итак, эти четыре ангела получают приказ от ангела, идущего с востока, приостановить суды и не вредить ни земле, ни морю, ни деревьям. Они удерживают четыре ветра. Интересно, что четыре ветра у пророка Иеремии, Даниила и Иосии ассоциируются с удерживанием сильнейших судов. То есть четыре ветра – это четыре ветра суда. И вот они удерживают эти ветры судов, и в этот момент на земле появляется тишина, мертвая тишина, ни одного порыва ветра, никакого движения в атмосфере. Вся энергия атмосферных явлений была удержана мощью четырех ангелов. Но это время, оно недолгое, есть момент проявления милосердия и милости. Когда Бог останавливается, делает паузу, чтобы обратить внимание на тех, кому не надо страшиться Божьих судов. Посмотрите еще раз третий стих. «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам или ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Те, кому будут положены печати, это будет в будущем, печати этими ангелами, им не нужно будет страшиться Бога, доколе не положим печати. Кстати, что же такое печать? Как понять, что же за печать? В то время цари или высокопоставленные люди, у них были перстни с печатями. Таким образом, когда им нужно было поставить свою подпись, подпись они ставили не росчерком пера, а прикладывая этот перстень, на котором была печать, к воску, расплавленному на документе. Когда они это делали, эта печать подтверждала подлинность документа и сохранность этого документа. Таким образом, печать, она закрепляла уверенность в том, что этот договор или то, под чем подписался царь или богатый человек, это будет непременно исполнено, этот документ подлин, и этот документ охраняется этой печатью. Здесь мы видим, в противоположность смертным царям, их мертвым идолам, живой Бог, который назван во втором стихе «живым Богом», намерен поставить свою печать на своих людях, подтвердив их подлинность и сохранность. Бог поставит печать, я не знаю, как это будет физически выглядеть, но Бог поставит на определенных людях во время великой скорби свою печать, которая будет подтверждать их подлинность, настоящность и сохранность. И поскольку он вечно живущий, то печать его имеет вечный характер. Интересно, что позже в книге Откровения описывается, как Антихрист будет подражать в этом Богу. Он также будет ставить печати на своих подданных, на своих последователях. Так вот, эти печати, которые будет расставлять Антихрист на челах и руках людей в будущем, об этом написано в книге Откровения 13-14 глава, так вот, эти печати будут на погибель этим людям, потому что они этим подтвердят, что они последовали против Бога за Антихристом. Бог и раньше отмечал своих. Интересно, что это не новая идея – отмечать своих. Бог и раньше так делал. Помните в Израиле? Израиль в рабстве в Египте. Каждая семья должна была помазать кровью жертвенного агнца, косяки и перекладину двери. Для чего? Чтобы ангел-губитель, который пойдет мимо этих домов или желая войти в эти дома, не вошел в эти дома для того, чтобы убить первенца, но прошел мимо. И он прошел мимо этих домов, на которых были эти отметины кровь агнца или ягненка, которого они убили или принесли в жертву. Таким образом, ангел-губитель прошел мимо и вошел в дома египтян, и каждый первенец там был умерщвлен. Помните эту историю с Раав-блудницей? Она должна была привязать кусок красной веревки к окну, чтобы войско Иисуса Навина не убило ее и ее домашних. Это был знак, это было отметено, это была своеобразная печать, которая сохранила Раав и ее семью от верной гибели. Таким образом, войско Иисуса Навина вырезало всех жителей этого города, но Раав и вся ее семья, они присоединились к Израилю. И, кстати, интересно, Раав в дальнейшем, если посмотреть линию рождения Иисуса Христа, она оказалась прапрабабушкой Иисуса Христа. Таким образом, Бог ставил отметины в Ветхом Завете или знаки для того, чтобы сохранить своих. Но, пожалуй, самая яркая параллель с Откровением 7.3 мы находим в книге пророка Иезекииля, 9 глава. Если вы можете, если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста, книгу пророка Иезекииля. Не так часто мы с вами путешествуем по всей Библии, но в этот раз будет удобно и полезно. Откройте книгу пророка Иезекииля, 9 глава. Пророк видит видение, и через это видение он понимает, что хочет сказать ему Бог. И мы прочитаем с вами 9 глава с 3 по 6 стихи. «И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал, речь идет о ангелах-карателях, а тем сказал вслух мой, идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше, и не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». И начали они с тех старейшин, которые были перед домом. Картина страшная, ужасающая. Мы, кстати, читали этот текст еще раньше, когда изучали с вами первую главу книги Откровения. Знак нужен был, смотрите, знак, это отметина, нужна была для ангелов-карателей, которые исполняли суд. И когда ангелы шли по Иерусалиму и видели отмеченных Божьей печатью, они не трогали их и проходили мимо. Но те, которые были не отмечены Божьей печатью, они тут же были поражены этими ангелами-карателями. Хорошо, скажете вы, ну как Бог принимает решение, на ком ставить свою печать, а на ком не ставить? Каким образом Бог определяет, кому ставить печать, кому нет? Да, это относится к будущему, но послушайте, принцип здесь универсальный, это связано и с настоящим сейчас. Потому что Писание очень часто говорит о том, что Бог запечатляет, Он отмечает, Он замечает, Он знает детей своих и так далее. Таким образом, сейчас Бог тоже, Он видит, Он обозревает все лицо земли, но Он видит детей своих. По какой причине Он решает ставить печать? Кстати, у Иезекииля есть описание тех людей, которые были сохранены от Божьего суда. Если вы не закрыли еще эту книгу Иезекииля, посмотрите в 4 стих, мы увидим, там уже есть характеристика того же пророка, Иезекииля 9:4. Характеристика тех людей, на челах которых была поставлена печать. Посмотрите, там написано. «И на челах людей...» На челах, то есть на голове, нужно поставить печать людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него. Сделай знак. Что здесь мы видим? Мы видим, что у тех людей, которым была поставлена печать, было сердце, которое воздыхало и скорбело о грехе, который творился вокруг. Мы видим людей неравнодушных, греху. Мы видим людей, которые скорбят и переживают по поводу того, что вокруг люди живут в грехе. Мы видим людей, которые отвращаются греховных дел. Так вот, смотрите, здесь уже есть один маленький момент, универсальный принцип. Бог отмечает своих, а свои – это те, которые ненавидят грех, которые отвращаются греха. Также в нашем тексте книги Откровения есть описание тех людей, которым будет поставлена печать в будущем. Откройте, пожалуйста, книгу Откровения, 7 глава, 3 стих. И мы находим, на ком будет поставлена печать. Еще раз посмотрите 3 стих и последняя фраза. Итак, ангел говорит четырем другим ангелам, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Те, кто будут отмечены Богом, а значит сохранены от поражения, названы рабами Бога. Другими словами, это люди, которые приняли в своей жизни господство Христа. Это люди, которые подчинились господству Христа в своей жизни. И это не просто на словах. Писатель по фамилии Тозер сказал, послушайте, это очень важная цитата, короткая, но важная, и она как раз отвечает на вопрос, что же нужно сделать, чтобы спастись? Господь не спасает тех, кому Он не может повелевать. Господь не спасает тех, кому Он не может повелевать. Вы не можете, Он продолжает, вы не можете поверить Христу наполовину. Мы принимаем Его, как Он есть, помазанный Спаситель и Господь, который есть Царь царей и Господь господствующих. Он не был бы тем, кто Он есть, если бы спас, избрал и призвал нас без нашего взаимного согласия, что Он может руководить и управлять нашей жизнью. Итак, спасение и желание подчиниться руководству Христа в своей жизни – это одно целое. Бог не может спасти тех людей, которые просто исповедуют веру, но при этом не подчиняются Его воле в своей жизни, которые неуправляемы, которые не представили свою жизнь под управление Христа. Так что же нужно конкретно сделать, чтобы спастись? Ответ – Господь не спасает тех, кому Он не может повелевать. Как в будущем, о котором говорит книга Откровений, так и сейчас. Если вы не под господством Христа, вам не устоять в день гнева. Друзья, если вы сейчас реально не практикуете подчинение Божьей воле, что значит господство Христа? Как? Что Христос должен вам явиться, сказать что-то, и вы подчинитесь? Нет, Бог открыл свою волю в Писании, очень ясно и понятно. И когда мы читаем, как мы должны поступать в семье, как мы должны поступать в мире с неверующими людьми, как мы должны вести себя на работе, как мы должны воспитывать детей, как мы должны вести себя в конфликтных ситуациях, как мы должны вести себя, когда тучи сгущаются в нашей жизни, как мы должны себя вести, когда умирают наши родные и близкие, когда есть возможность говорить Евангелие, это все воля Христа. Так вот, эта воля Христа открыта здесь. И если мы подчиняемся господству воли Христа, мы будем делать так, как хочет Христос. Все очень просто. Послушайте, печать будет поставлена на рабах. Раб, который не исполняет свою волю, но волю своего господина. В чем особенное свойство раба? Как он отличается? А в том, что он не принадлежит себе. В том, что он принадлежит воле Божией. Еще несколько цитат на эту тему из книги «Раб» Джона МакАртура. Советую вам прочитать. Эта книга очень мощная, хорошая, полезная. Я знаю, что наша молодежь в лагере, они читали эту книгу, изучали. Книга «Раб» черного цвета, белыми буквами написано «Раб». Прочитайте эту книгу, очень полезно. Вот несколько цитат оттуда. «Называя Иисуса Господом, мы однозначно, однозначно, определенно признаем Его единственным нашим Господином. Греческое слово «кюриес», переведенное как «Господь», встречается в Новом Завете почти 750 раз. Его основное значение – «господин-владелец», что указывает на его взаимосвязь со словом «раб», «дулос». Итак, если Господь, Он Господь, то мы рабы. Это взаимосвязано. И дальше продолжается в этой книге. Когда мы поем или как-то по-другому заявляем, что Иисус Господь, мы подтверждаем. Послушайте, когда мы поем, когда мы заявляем, когда мы говорим, Он Господь, мы молимся. Очень часто в молитве используем это слово «Господь, Господь». Так вот, слушайте, мы подтверждаем Его абсолютное владычество не только над физической и нравственной вселенной, и не только над человеческой историей, и не только над всеми людьми, живыми или мертвыми, и не только над церковью, но и над нашей жизнью, жизнью Его послушных рабов. Простая, но важная истина в том, что эти два слова «Господь и раб», «Кюриос» и «Дулос» взаимосвязаны. Взаимосвязаны. Раб и Господь. Интересно, что в Новом Завете, когда речь шла о рабстве и о Господине, то все понимали, что речь идет об абсолютной власти над жизнью своих рабов. Рабы работали ли они на полях или в доме, господин мог дать рабу любое задание, например, послать с поручением или доверить имение на время своего отсутствия. Если раб справлялся с порученным хорошо, то он мог услышать «молодец» или вообще мог ничего не услышать. Потому что раб сделал то, что он был должен сделать, он должен был выполнить поручение своего господина. Поэтому, когда мы живем послушной жизнью, это не то, чтобы нас должны хвалить. Это должный, обычный процесс жизни христианина. Если же раб не справлялся, господин мог соответствующим образом наказать его, возможно, подвергнуть жестокому избиению или даже продать. Полное превосходство Господь над рабами настолько укоренилось в культуре, что Иисус часто прибегал к использованию взаимоотношений раб и господин. Он часто называл себя господином. И он говорил, он иллюстрировал, помните, он говорил, что раб не больше, например, эта фраза, своего господина. Таким образом, послушайте, братья и сестры, для христиан первого века сейчас многое поменялось в нашем менталитете и понимании. Но для христиан первого века господство Христа не было загадкой. Они понимали очень ясно, что имел в виду Павел, когда он писал, например, «Вы куплены дорогой ценою». Мы слышим эти тексты, но мы не придаем значения, что это из темы «раб и господин». «Вы куплены дорогой ценою». Или еще одна фраза. «Быв прежде рабами греха, а теперь вы стали рабами праведности». Послушайте, мы были рабами греха, а теперь мы рабы Бога, значит, рабы праведности. Или в послании к Римлянам 14 главе есть два стиха, очень мощных стиха. Римлянам 14, 7, 8. Послушайте. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем, умираем, для Господа умираем. И потому живем ли, умираем всегда Господне». В свете этого текста утверждение «дайте мне право на личную жизнь» недействительно. Я имею право на личную жизнь. Послушайте, живем ли, для Господа живем, умираем, для Него же умираем. Интересно, когда один автор прочитал этот текст, он написал такую цитату, я вам прочитаю. Он просто попробовал истолковать этот текст, и он сказал, примечательно троекратное повторение этого слова «Господь» или «Кюриес». Смотрите, жизнь раба вращается вокруг господина, и все оценивается в соответствии с волей господина и его выгодой. Благо господина на первом месте. Достигается ли это жизнью раба или его смертью? Подумайте, благо господина на первом месте. И не имеет значения, достигается ли это благо господина жизнью раба или смертью раба. Послушайте, христианство – это очень серьезно. Быть верующим – это очень серьезно. Жить под господством Христа – это серьезно. Не получится просто прошмыгнуть на небеса, братья и сестры. На самом деле мы привыкли слышать, на самом деле мы спасены даром 100%. 100% благодаря благодати. Но послушайте, за следование за Христом нам нужно будет платить. И мы должны сейчас и сегодня платить цену. Платить цену не принадлежать себе, а принадлежать Ему. И исполнять Его волю в своей жизни. Смотрите, он заканчивает эту цитату на эти тексты. «Верующий является Божьим имуществом, приобретенным по воле Господина для Его блага. Мы – имущество Бога, и мы Ему принадлежим». Вот как объясняет автор этот текст. А еще раз посмотрите, пожалуйста, в 7 главу книги Откровения, 3 стих. Еще раз, я хотел, чтобы эти два слова, они были основным ядром моей проповеди. Посмотрите еще раз. «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Итак, кому не надо страшиться дня гнева, живущего под господством Христа? Что нужно сделать, чтобы спастись? Подчинитесь повелениям Христа. И когда здесь в 3 стихе говорится об определенной группе людей, эта группа необычная группа. Эта группа будет жить на земле во время 7 лет скорби. Эти люди посреди творящегося хаоса и судов 6 печатей будут верно проповедовать Слово Божие. Сейчас я уже объясняю, что значит в книге Откровения этот текст. Итак, эта группа, особая группа, которая будет посреди судов, посреди 6 печатей до сего момента будет верно проповедовать Евангелие. Представьте себе, будет голод, будут войны, будет мор, будут катаклизмы, а эти люди будут верные благовестники. Они будут идти по земле и проповедовать людям Евангелие. И в этом есть, интересно, в этом есть Божье милосердие. Потому что эту группу людей, о которых мы чуть дальше еще прочитаем, Бог будет чудесным образом хранить. Никто не сможет их убить, уничтожить, и они будут проповедовать Евангелие. Это удивительно. Интересно, что среди вот этих скорбей, получается, Бог продолжает являть милость. Потому что во время 7 лет скорби, на самом деле уверуют тысячи людей. Когда будет эта скорбь великая, будут не только те, которые отвергнут Бога и потом пойдут в ад. Будут тысячи людей, которые во время этой скорби, слыша проповедь вот этих людей, этих рабов Бога живого, они уверуют и спасутся. В 14 главе, в первых 5 стихах, эти рабы Бога описаны как святые, неоскверненные и всецело посвященные Иисусу Христу. Это те, у кого в устах нет лукавства, и они непорочны пред престолом, они будут эффективным инструментом в достижении всех народов Евангелием. А теперь прочитаем с 4 по 8 стихи, и затем несколько выводов, совсем немножечко времени это займет. Мы должны с вами закончить текст. Посмотрите, с 4 стиха по 8. «И я слышал число запечатленных». Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч, из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч, из колена Гадова запечатлено 12 тысяч, из колена Асирова запечатлено 12 тысяч, из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч, из колена Манасина запечатлено 12 тысяч, из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч, из колена Левина запечатлено 12 тысяч, из колена Исахарова запечатлено 12 тысяч, из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч, из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч, из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. Итак, 4 стиха говорит о конкретном перечне колен израильского народа. Из каждого колена по 12 тысяч. Итак, это верующие евреи, первый плод искупленных во время великой скорби. Когда придет великая скорбь? 144 еврея, тысячи евреев, уверуют и покаются, уверуют в Мессию. И они становятся благовестниками, и они будут благовествовать в течение этих 7 лет скорби. И здесь есть перечень этих людей. И важно понимать, что 144 тысячи – это не все евреи, которые спасутся. Спасенных из Израиля будет больше, но это уникальная группа, избранная Богом для провозглашения Евангелия в эти дни суда. И теперь несколько выводов на основании этих стихов. Если бы вас попросили проповедовать с 4 по 8, какую бы вы проповедь сказали? Что бы вы сказали? Я тоже думал, сидел и думал, что я могу сказать? Здесь есть несколько выводов, и я закончу. Есть несколько выводов в связи с этими 4 стихами. Первый. Несмотря на то, что запись по Израилевым коленам была утеряна во время разграбления Иерусалима в 70-м году, вы знаете, да, нету записи колен. То есть раньше они, евреи, тщательно описывали каждое колено, кто в какое колено входит, сколько человек. Все это было потеряно в 70-м году, когда Рим разграбил Иерусалим. Что мы здесь видим? Мы видим, что Бог знает каждого еврея, какому колену он принадлежит. Даже спустя сотни лет для Бога нет никакой путаницы. Итак, это помогает нам увидеть, что Бог всезнающий Бог. И Он не запутался. Он знает точно, кто евреи по плоти и кто евреи по духу. Второй вывод. Во-вторых, мы видим в этих стихах все 12 колен. Все 12 колен. Хотя принято считать, что 10 северных колен отпало, выдало поклонство. Здесь мы видим, что автор соединяет 10 и 2 колена, южные и северные колена, вместе. Тем самым этим он подтверждает, что Бог сохранил истинный Израиль и не потерял никого. То все обетования для Израиля, да и аминь. И он не растерял истинный Израиль. Это второй вывод, который мы можем сделать в связи с этими текстами. И в-третьих, интересно то, в какой последовательности записаны эти колена. Если в Ветхом Завете изучать, мы увидим 19 разных разновидностей, как записаны колена. Так вот, в книге Откровения ни на одну разновидность не повторяется. То есть это уникальный способ записи колен Израилевых. И что здесь мы видим, какие изменения? Первое. В 5 стихе из колена Иудина написано первым, а Рувимова вторым. Почему? Рувим же родился первый, и у него есть право первородства. Но Рувим идет вторым. Дело в том, что Рувим лишается привилегий первородства за то, что он впал в сексуальный грех с наложницей отца. На основании 1 Паралипоменон 5.1. Также, если дальше читать, то можно увидеть, что пропущено колено Данова в пользу Левия. Вообще колено Данова не упоминается здесь. В чем причина? Причина в том, что Дан предал себе идолопоклонству. И поэтому Дан лишил себя привилегии быть в команде этих благовестников в период великой скорби. Дан был лишен за то, что когда-то впал в идолопоклонство и отошел от Бога. И еще одно колено, которое мы здесь не находим, не упоминается колено Ефремова. Вместо него мы читаем имя его отца Иосифа. Колено Ефремова отпало от Иуды. Ефрем так же, как Дан, предался идолопоклонству. Его брат Манассия включен в список, поскольку он оставался верным сыном Иосифа. Итак, этот список в книге Откровения утверждает истину, что Бог не поставил крест на Израиле. Хотя Израиль провалил свою ответственность быть светом среди народов. Вы знаете, какая ответственность Израиля была в Ветхом Завете? Роль Израиля была быть светом и солью для языческих народов. Они приняли эту ответственность и возгордились этой ответственностью и стали презирать языческие народы и говорить: «Мы лучше». И они выстроили баррикаду вокруг себя, и они полностью отрезали себя от общества язычников. Таким образом, они провалили свою привилегию Ветхого Завета быть благовестниками. Что здесь мы видим? Бог восстанавливает Израиль и дает им, можно сказать, второй шанс, чтобы быть опять светом и солью в этом мире. Вот почему мы читаем про 144 тысячи искупленных из колен Израилевых. Они будут благовестниками, они будут говорить Евангелие, и люди будут спасаться через их проповедь. Итак, заканчиваю. Господь делает паузу. Во время судов между шестой и седьмой печатью Он сделает паузу для того, чтобы отметить тех, кому не надо страшиться Господнего гнева. И эти люди кто? Первый и самый важный урок. Они рабы Бога живого. И здесь для нас всех есть урок. Если вы хотите быть спасенными, и вы хотите быть запечатленными, проверьте свою жизнь, а действительно ли вы живете под господством Христа. Итак, они были рабы Божьи, они хранили себя нескверненными от этого мира, они были верными благовестниками, и они были евреями. Позже в этой же главе мы узнаем, что помимо 144 тысяч евреев, Иоанн увидел огромную группу людей из разных народов, стоящих перед престолом и славящих его. Им также не надо будет страшиться дня гнева. Почему? Об этом мы узнаем в следующий раз. А сейчас давайте встанем, помолимся. Господь, я славлю Тебя за то, что Твои обетования для Израиля, да и аминь. И в этом тексте книги Откровений, 7 главе, мы видим, как Ты очень тщательно, педантично подсчитываешь это количество людей, которых Ты решил запечатлеть во время великой скорби. Это группа людей, которая будет жить для Твоей воли, которая будет посвященно распространять Евангелие. И через благовестие этих людей, многие тысячи людей в тот момент, в момент скорби, спасутся. Господь, дай нам из этого текста выделить для себя ясные принципы. Во-первых, мы хотим на самом деле тоже быть рабами Твоими. Потому что если мы не будем рабами Твоими, мы будем рабами греха. Быть рабом Твоим – это привилегия, это когда мы будем получать постоянную заботу о себе, когда Ты будешь вести и руководить нами, и когда Твоя благословенная воля будет исполняться в нашей жизни. Помоги, Господь, нам принять Твое господство, подчиниться Твоему Слову, и чтобы каждый день нашей жизни он был пропитан подчинением Твоей воли. Мы иногда спотыкаемся, мы отклоняемся, но пусть наша жизнь, она характеризуется регулярным подчинением Твоей воле. Благодарим Тебя за Израиль, за этот искупленный народ, для которого у Тебя есть план в будущем. И мы видим, что Ты завершишь и поставишь точку, и Ты будешь использовать еще народ еврейский, который сейчас не принимает Тебя как Мессию, но в будущем он подчинится и будет провозглашать слово о Тебе. Благослови еврейский народ сейчас и действуй в его среде. Слава Тебе и поклонение, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.